Бобров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, доброе утро. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодняшняя наша тема – это домашнее насилие. Мы были немного разогреты повесткой дней, которые предшествовали. Там Регина Тодоренко со своим мужем высказывались, виноваты ли сами те, кто жертвами становится или нет. Потом на нее, значит, все набросились, ее стали защищать другие и так далее. Но Оксана Пушкина давно занимается этой темой, насколько я понимаю, она ее выбрала своим вот основным путем и говорит о том, что оно и так-то есть. Мы безуспешно пытались как-то договориться общественно о том, что такое домашнее насилие, и принять закон о домашнем насилии, который, насколько я понимаю, был отправлен на доработку. Там очень странные формулировки. Я его тоже читала, между прочим. И действительно, там сложно понять вообще, о чем идет речь. То есть тот самый случай, когда что-то есть, что-то существует, но назвать это очень сложно. И, ну, и в этой связи понятно, что в условиях пандемии, когда карантин, когда выходить из дома лишний раз нельзя, все тут, значит, встретились, остались наедине. Наконец, люди, которые были прописаны вместе, они теперь, значит, по-настоящему вместе все живут, и это провоцирует вроде бы, ну, должно, по крайней мере, понятно, что-то нам подсказывает, что если где-то были проблемы, то они, наверное, усилятся. А может быть такое даже, что раньше, если их и не было, они могут возникнуть. И у нас сейчас на линии наш сегодняшний гость первый, Татьяна Орлова, руководитель психологического направления «Центр насилия нет». А, Татьяна, вы нас слышите?
Да, слышу, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, можно я вот сразу приведу пример из допандемического мира, даже два, из своей личной жизни, когда я была свидетелем, невольным свидетелем вероятного какого-то насилия. Ну, несколько раз, это очень разных, несколько разных случаев. И передо мной, как перед человеком сторонним, стоял вопрос внутренний, что делать? То есть как бы лезть со своей, например, помощью, с советами или хотя бы телефон какой-то дать, или вообще ничего не делать. И надо сказать, что в первом случае я просто увидела, знаете, как я привела на фудкорт ребенка. На фудкорте там есть такие загончики, куда за деньги можно детей оставлять на полчаса, на час. И вот я, значит, оформляю, там пишу свой телефон, даю деньги, а девушка, которая обслуживает, я вижу у нее сначала на руках синяки, вот, ну, из-под рукавов, вот, значит, как-то виднеются. Потом я ее, она пока там что-то пишет, я ее начинаю рассматривать, я вижу, что у нее на шее синяки и так далее, но я не знаю, что это такое, конечно. И она грустная такая сидит. И вот я вроде бы оставила ребенка, пошла по своим делам в магазин, и все думаю, надо, наверное, как-то ей сейчас буду забирать, наверное, ей надо сунуть какую-то записочку с телефоном. Или, может быть, я вообще ошибаюсь, может, это вообще не мое дело, надо, не надо. В общем, ничего я так и не сделала тогда. Другой раз я ехала на машине, меня на дворовой территории вдруг останавливает женщина, знаете, кидается на капот прям. Вот, я останавливаюсь, и она говорит: девушка, дайте мне денег, мне нужно капучино. Я ушла от своего козла, но я ушла в никуда, у меня низкое давление, я сейчас умру, дайте мне денег на капучино. Ну, у меня денег не было на капучино, я вообще-то ехала по своим делам. Я говорю: давайте я вам сейчас телефон дам, куда позвонить, у вас же телефон есть. И знаете, с чем я столкнулась? С тем, что я стала быстро на ходу искать какой-нибудь телефон, куда можно обратиться, ну, если это правда такая история. Я сходу ничего не нашла. Ну вот в стрессовой ситуации быстро, вот при том, что я сейчас готовюсь к программе, я все нашла. Вот, и несколько разных вариантов для Москвы. А вот в тот момент я ничего не нашла, и, в общем, мне пришлось так и уехать. Вот. И вот понятно, что пандемия сейчас новые вообще ставит вопросы, но расскажите, пожалуйста, когда есть жертва, на самом деле, когда нужно обращаться, обращаются ли они, что нужно делать, если ты видишь такую ситуацию, или что делать, если ты жертва, но у тебя аргументов не обращаться больше, чем аргументов обращаться?
Ну, смотрите, если ты жертва, то ты, конечно, понимаешь, что ты действительно страдаешь от насилия. Но проблема еще в том, что многие, действительно, те, кто страдает от насилия, живут в нем очень долго, иногда с самого детства, и поэтому они не осознают это как ненормальную ситуацию, не всегда осознают. И долго очень не обращаются за помощью. Сейчас, слава богу, во-первых, много информации про это. То есть вот та реакция, которая есть на высказывание Регины, она не случайная. То есть общество прошло какой-то путь, да, и мы стали понимать, что домашнее насилие – это не вина жертвы, то есть не жертва провоцирует. Вот, и поэтому, конечно, сейчас появились и организации, которые помогают тем, кто терпит такую ситуацию в семье, и тем, кто хочет измениться, то есть есть те, кто работает уже с абьюзерами, то есть с авторами насилия. Вот, поэтому ситуация совсем другая. Действительно, можно помочь себе, если ты обращаешься. Вот, и поэтому и такая сильная реакция общества. Вот. Тем не менее, когда, правда, многие встречают ситуации насилия, вот, не знаю, у соседей кто-то кого-то бьет, или на улице вот видят такую ситуацию, часто просто не знают, надо ли помогать или не надо. Вот почему. Потому что иногда они видят людей обнимающихся, а иногда разные ссоры. И как будто бы не надо вмешиваться. Но на самом деле вмешиваться надо. То есть надо предлагать помощь, надо предлагать людям обращаться за помощью психологической прежде всего. Потому что именно психологическая помощь помогает людям выйти вот из этой ситуации. Часто они сами не осознают, что вот этот выход необходим.
Ну, они не осознают, ну, вот, допустим, если такой человек, тут два варианта. Одно дело, не осознает или, например, выбирает терпеть, потому что что-то, потому что он зависим, там, допустим, как-то там финансово, или чтобы там у детей были там пара родителей, полный набор и так далее. Да. И вот если вдруг к нему извне кто-то стучит, допустим, прохожий или там сосед, или там кто-то говорит, ну, что ты вот... что ты там терпишь там и так далее, начинает что-то говорить. Это может, вы считаете, как-то сдвинуть
нет,
человека?
Нет, смотрите, вот помощь должна быть все-таки другой. То есть не обвинение, что ты терпишь, потому что человек терпит не потому, что он хочет это терпеть, а потому что он не видит другого выхода. И во-первых. Во-вторых, там есть много защитных механизмов у нашего сознания, почему человек как бы вытесняет эту информацию. Угу. Он как будто бы не видит ситуацию целиком. Да. Вот. И проблема значительно более сложная с психологической точки зрения, поэтому она кажется такой вот как будто бы внешне, что жертва желает, чтобы ее как-то вот так подавляли. Так вот, помощь может быть такой. Важно сказать человеку, что та ситуация, в которой он находится, она ненормальная. И что он достоин лучшего отношения. И что есть возможность что-то изменить. То есть есть телефоны служб, которые помогают тем, кто находится в такой ситуации. Вот, например, наш центр «Насилию нет». Он работает сейчас онлайн с пострадавшими и оказывает психологическую и юридическую помощь. Вот.
Есть. Скажите, оно участилось центр. Сейчас вот количество?
Да, случаев. Участилось. Да? Да.
А как вам участилось, видео можно звонки делать или просто по телефону?
Да, у нас есть онлайн-консультация, вот, и есть чат, переписка, и есть группа поддержки. И сейчас ситуации намного тяжелее, чем были до карантина. То есть те случаи, которые были, ну, просто про психологический абьюз, сейчас там много физического насилия, сексуального насилия, вот, много каких-то, ну, таких тяжелых историй, да, с которыми уже надо, ну, как-то с полицией разбираться. Вот, то есть ситуация действительно стала хуже.
Но вам удается, то есть вот мне просто, ну, понятно, да, что хорошо, когда человек решился и понял, например, что ему нужна помощь, это уже полдела, и помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали, невозможно. Но вот они, те, кто уже эту грань перешли, вот они обращаются за помощью, хотят изменить ситуацию. Сейчас фактически вам удается помогать или вам приходится это ставить, ну, как бы просто поддерживать и ждать вот на паузе, пока откроются все эти наши замки, которые сейчас закрыты?
Насколько это удается помогать. И неважно, то есть карантин или не карантин, психологическая поддержка, она действенна всегда. Но не стоит рассчитывать, что человек, находящийся в ситуации домашнего насилия, сделает какой-то шаг прям немедленно. Часто это долгосрочная такая работа, которая затягивается там на год, даже иногда на несколько лет. Но если ее делать, то человек выходит из такой патовой ситуации. И в конце концов или отношения перестраиваются, или пара расстается. Uh-huh. Вот. В любом случае это не бесполезно.
А вот вы сказали, что даже вот появились люди, которые, ну, есть такое вот это слово «абьюзер», которое мы перенесли из английского языка к нам, обидчик, да, наверное, можно так правильно перевести. Да-да-да, вот такой, вот в ситуации, ну, агрессор, можно, наверное, тоже сказать. Вы говорите, есть уже случаи, когда обращаются и пытаются вот это вот управление гневом или чем там, или это разные вещи, как-то себя немножко перековать. Это насколько сейчас распространено? И если вы говорите, что чаще обращаются к вам сейчас в условиях карантина, ну, из-за обостряющихся ситуаций, есть ли увеличение обращений со стороны вот той, которая выступает в качестве, ну, агрессора? Или это пока медленнее растущий тренд?
Да, знаете, обидчики тоже стали обращаться больше, так же, как и жертвы стали обращаться больше, просто потому, что информация действительно появилась о том, что это такое. И вот это домашнее насилие, это не обязательно не контроль гнева. Там более сложные процессы. То есть там в основе этого есть травматический опыт, который, собственно, и вызывает вот эту всю реакцию. То есть чтобы помогать, нужно понимать, как это устроено. А устройство у этого явления достаточно сложное. Но вот постепенно, пока мы научились работать с этим, теперь есть методы, которые могут действительно людям изменить их способы поведения. Поэтому, конечно, за помощью тоже и абьюзеры стали обращаться. Вот. И многие приходят в ужас от того, что они делают, но тем не менее сами они остановиться не могут. Все равно их накрывает вот эта волна раздражения, когда они уже перестают себя контролировать.
Вот. А это, как правило, связано? Вот, ну, обратилась жертва, например, и она приводит с собой, значит, этого абьюзера, или это два разных потока, которые не пересекаются?
Знаете, по-разному. Бывает такое, что да, сначала обращается пострадавшая, и потом ее пара, тот, кто живет с ней, кто, собственно, этот абьюз производит, приходит, потому что понимает, что, ну, так уже невозможно. То есть если пострадавшая больше не соглашается, то есть если она говорит, что, ну, так больше продолжаться не будет, я не смогу это простить, я не буду это принимать, то у обидчика оказывается, что вся его семья рушится, да, мир рушится, и он вынужден пойти на терапию. Но есть и другие случаи, когда люди осознанно понимают, что то, что происходит с ними, это неправильно, и что они хотят как-то по-другому действовать, но сами не могут, просто не справляются вот с этим эмоциональным, этой эмоциональной реакцией.
Угу. Ну, смотрите, у нас есть еще слушатели, которые могут отправлять сообщения в эфир. На самом деле, чисто технически мы еще и звонки могли бы принимать, но у нас тут вот 10 минут осталось. Я напомню слушателям, как они могут сейчас связаться с нами и поговорить в прямом эфире, можно сказать, с Татьяной Орловой, руководителем психологического направления Центра «Насилию нет». Так мы отвечаем на вызовы современности. Мы вот зовем к себе прямо специалистов. Значит, у нас телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Пишите, я все вижу, что вы пишете. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Ну, прямой эфир. Давайте, если сейчас почувствуем, что вопросов письменных не хватает, будем еще и звонки принимать. Пишет нам, значит, человек через СМС. А бывает такое, как у моей одной знакомой. Муж замечательный, очень ее любит, все время занимается с детьми. Но бывает у него слабость. раз в полгода выпьет. А так как он контуженный после Чечни, то становится сам не свой. И тогда она собирает детей и уходит дня на два к маме. Но меня и всех наших подруг просит, только не вмешивайтесь. У нас все под контролем, у нас в семье все хорошо. Что в таком случае делать, если женщина считает, что все нормально? И вообще, вот такая комбинация. Вы бы определили ее как... Ну да, это, конечно, ситуация насилия. В общем.
Это, безусловно, ситуация насилия. И раз в полгода это то, чего видят окружающие. Скорее всего, там есть и какие-то другие вспышки, вот, которые она просто никому не показывает. Потому что она не видит выхода. Ей кажется, что изменить это нельзя. Он не согласится ничего делать. Она не знает, как тоже ну, что-то поменять. Но на самом деле ситуация очень вредная, прежде всего, для детей. Потому что дети растут в атмосфере насилия, а значит, они это усваивают как нормальное поведение. И, соответственно, они как бы заражаются этим. Это может очень сильно испортить их дальнейшую жизнь. Потому что вот люди после этого выбирают партнеров, которые могут производить насилие или сами становятся абьюзерами. Ну, то есть насилие, к сожалению, заразно и передается из поколения в поколение.
То есть вы бы рекомендовали дать телефончик такого
центра? Да, безусловно. Ей нужно дать телефончик. Ему тоже нужно дать телефончик, потому что ему можно помочь. Результат военной травмы очень часто вызывает домашнее насилие, потому что там много-много пережитого тяжелого травматического опыта. И эта тревога, она заставляет человека от нее защищаться. Вот. И тогда он выбрасывает как бы агрессию вовне.
Ну, да, то есть я так понимаю, что у вас опыт и такой тоже есть, и это распространенное явление, да?
Когда да, вот это достаточно распространенное явление. Практически все, кто пережил военные конфликты, так или иначе страдают потом от того, что им приходится с этой травмой как-то обходиться. Вот это очень частый способ обходиться с травмой, организовывать домашнее насилие.
Иннокентий Беганский пишет нам через Телеграм, он, во-первых, хвалит ваш голос, что у вас очень правильный такой успокаивающий голос, и вот вас слышишь, и действительно как-то становится спокойным на душе. Ну и вот Иннокентий сочувствует женщинам и пишет, женщина ждет, даже вмерзшая в лед, как оловянный солдатик, как сеттер исландский в охотничьей стой. А, это стих какой-то он мне прислал, все понятно, но он не разбит на строфы, я это восприняла как сообщение. Но не будем читать длинные стихи сейчас. Наступило время брачных контрактов, и как-то спокойнее, пишет 65-й. Ну вот, да, тоже вопрос, да, про зависимость.
Можно я добавлю, Иннокентию хотел сказать, что на самом деле жертвами домашнего насилия не только женщины являются.
Ну и мужчины тоже.
Да,
к вам обращаются мужчины? Мужчины обращаются?
Да, сейчас стали обращаться мужчины тоже. Это же очень не принято было в нашей стране вообще обращаться за помощью и жаловаться. Для мужчины это как будто бы стыдно. Вот. Но сейчас...
А образ волевой такой женщины, которая там растаптывает, по сути, своего партнера в советских комедиях, очень, надо сказать, прописан хорошо. То есть даже в детских сказках.
Конечно,
вот,
конечно.
Этот образ такой волевой, властной женщины, которая там держит всех в кулак, и муж там то что-то лепечет сбоку, припеку, она его так там... Это же нам знакомый всем образ.
Вот это все, да. Ничего в этом хорошего тоже нет. То есть это такая же проблема, как и мужское физическое насилие. Вот. Мы вот в насилии нет вообще против любого насилия, потому что есть значительно лучшие формы людям общаться друг с другом. Вот. Ну, да. И мы работаем и с теми ситуациями, и с другими.
Ну, а вот нам пишет человек, у меня теща жену третирует. Что делать? Вот, а вот такие отношения, когда родители, дети, это же тоже такая история. И от родителей ты... Ну, то есть можешь, конечно, взять, хлопнуть, условно говоря, дверью условной, там, даже если вы в разных местах живете, там, перестать общаться, но разве это выход?
В некоторых ситуациях это действительно выход, потому что если невозможно изменить, ну, то есть теща, видимо, это уже человек пожилой, вот, ну, и изменить ее мироощущение, наверное, будет очень сложно. Но, тем не менее, защитить жену – это важно. То есть это такая вот какая-то история из 19 века, да, про кабаниху, которая мучает, да, невестку, вот. Это очень тяжелая история, особенно если, если муж, ну, как бы не защищает жену и просто наблюдает и чувствует, что он находится между двумя женщинами, не знает, как их...
Нет, тут, видимо, мать-дочь третирует, а муж как бы сторонний, считай, наблюдатель, поняла, получается. Поняла. Да, 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 да. Это тоже такая тема, когда вот да, матери, дочери.
Ага. Да, такая, да, такая тема тоже есть. Ну, то есть... Насилия, к сожалению, много. Оно в разных формах проявляется. Но начинается оно очень часто в детстве, когда родители проявляют насилие по отношению к детям. И дальше это тянется как детская травма.
Я теща пишет мне, слушательница, мне 45 лет. Представляете, человек 45 лет, уже теща. Ну, мы вас поздравляем, это здорово, что и вам 45, и вы нас слушаете. И, наверное, понимаете, скажите коротко, вот у нас 3 минуты с вами остается до новостей. Насилие, ну, кроме физического, понятно, насилия, тут уже вопросов нет. Что на самом деле вы считаете, у вас есть какой-то свод, перечень, как отличить насилие от ненасилия? Особенно по отношению к детям, а когда ты там заставляешь учиться, ну, грубо говоря, там, домашнее задание, только можно повторять, еще раз, давай, делай, садись, что
да,
это такое?
Насилие. Да, это насилие. Насилие, оно выстраивает, оно как бы организует неравные иерархические отношения и дает тому, кто проявляет насилие, власть. За счет против желания пострадавшего.
Так. А вот ну, в случае, если это родители и дети отношения, ведь
если родители...
родители
и дети, это очень, то есть формы насилия очень сильно зависят от возраста. Потому что, например, для маленького ребенка, если мама его одевает, это нормально, и это забота. А если мама одевает, например, подростка, то это насилие. Если маленького ребенка удерживать, да, то есть от каких-то опасностей и контролировать его перемещение, да, это забота. А если для пятилетнего, например, постоянный контроль, да, то это насилие. То есть ограничение потребностей и препятствие росту и развитию ребенка – это насилие. Да? То есть когда родитель берет на себя роль такого вот постоянного контролера не в интересах ребенка.
Если родитель чувствует, что у него вот что-то такое есть, он может тоже к вам обратиться и сказать, вы знаете, ничего не могу с собой сделать, очень хочется знать все, что делает ребенок, а ему уже 18 лет, например. Он может? Вы помогаете таким людям или таких нет
обращений? Безусловно, конечно. То есть мы, в общем, работаем с любыми ситуациями насилия и помогаем человеку, прежде всего, самому осознать, в чем это насилие состоит, и найти лучшие... способы там, воспитания детей или там, взаимоотношений с ними. То есть в насилии часто еще ребенок не воспринимается как отдельная личность, как личность уже существующая. Ребенок расценивается как кто-то не до, еще не выросший, еще не способный самостоятельно.
Просто надо увидеть его с другого угла вдруг, да, представить себе, что это просто чужой человек какой-то, отдельный.
Да, надо понять, что перед тобой такой же человек, такая же личность, как ты сам.
Татьяна, у нас закончилось с вами время, с вами было очень интересно. Я надеюсь, что мы еще с вами продолжим как-нибудь в другом, может быть, формате, еще каком-то беседу нашу с вами. У нас есть часть слушателей, которые не верят в психотерапевтов, в психиатров и считают, что это все какая-то секта и... поражение головного мозга, но вы попробуйте, это магия, это магия. Если у вас есть проблемы, они решатся. Спасибо. Сейчас у нас новости. Спасибо.
Хороший вопрос.
Так, мы продолжаем. Наша тема сегодняшняя – это домашнее насилие. Домашнее насилие. Мы говорили с Татьяной Орловой, руководителем психологического направления Центра насилия НЕТ. Нет. Тут продолжают приходить вопросы. Друзья, набираем в интернете «кризисный центр» или там «насилию нет», или любой там. Их на самом деле довольно много. И выбираем, куда хотим. Все практически, я так понимаю, перестроили свою работу на удаленный формат, поэтому обращайтесь, и там дальше уже выясняйте, что вам делать, в какой ситуации. Но другая часть этой же самой проблемы, она юридическая. И Виктория Данильченко, председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву, у нас сейчас с нами на линии. Виктория, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хотелось бы уточнить, вот эта история с законом, который хотели было принять про насилие домашнее, но там, я его тоже читала, вот, угу. Запуталась тоже я в формулировках. Я так понимаю, что его так и не приняли,
Нет,
да?
не приняли.
Угу. Отправили его там на доработку. Вы его видели, этот закон? Вы его, ну, читали? У вас
ну,
какое
конечно,
мнение
по поводу? Там достаточно много просят доработать и по формулировкам. В основном, конечно, по формулировкам. Есть какие-то концепции, которые не устраивают. И вопрос же не только в том, что в нем было указано все в соответствии с законом, да, потому что введены некоторые новые термины, новые понятия, которых, собственно, не было. И, с другой стороны, в некоторых случаях люди не понимают разницу между побоями, которые существуют и которые декриминализированы на сегодняшний день, и физическое насилие, о котором мы говорим, бытовое физическое насилие, да, в чем здесь разница, и посчитали, что в законе вот достаточно не прописаны ну, вот именно эти понятия.
Ну, вот я давно ждала момента с каким-нибудь юристом об этом поговорить. Вот я когда читала это, я поняла, ибо я читала комментарии такие, которые там в соцсетях эксперты выкатывали. У нас есть вообще недопустимое, ну, как бы с точки зрения закона поведение, например, ударить человека – это недопустимое поведение. Оно наказуемо, и оно описано, прописано. Правда, тут вот дальше уже не очень понятно, ударить там можно по-разному, и можно одну и ту же ситуацию с разных, ну, разными статьями как бы описать, я так понимаю. Да, и в этом уже мастерство адвокатов и юристов, или кто там, или там восприятие обвинения, что они предъявляют, и согласны ли с ним там все остальные. Такая, начинаются уже игры. Но понятно, что вот нельзя там бить человека, допустим. И домашнее насилие, мы вот сейчас говорили с предыдущим нашим гостем о том, что ну, это не всегда и не только физическое.
Да, конечно, психологическое, экономическое, там их много, сексуальное.
Да. Вот там их огромное число ситуаций, которые мы хотим как бы проговорить, какие допустимы, какие недопустимы. А чем у нас они отличаются от тех, которые уже есть? Если говорить, например, про физическое насилие. Вот у нас есть статья, там, не знаю, побои или что. Почему по ней? Для чего нужно это вписывать в новый закон?
Еще раз, да, по той простой причине, что статья «Побои», она просто принято считать, что почему-то она может фигурировать и может быть инкриминирована кому-то там из близких людей. То есть живет семья, кто-то кого-то побил или там ударил, или там несколько раз ударил, предположим, да, и вот тогда применяется, например, эта статья. Либо же мы говорим там есть другая, не 116, а 117, там, истязание, если это там какое-то идет бесконечное множество тех же самых ударов, побоев или чего-то там другого, какого-то другого насилия. И, собственно, в этой связи законодатель говорит, что подождите, а как же так? Вот у нас есть такая статья, вот у нас есть другая статья. И как бы каждая из этих статей, она, в принципе, охватывает все те проблемы, которые выдвинуты в законе и внесены в закон о домашнем насилии. Но все да не все, понимаете? И вот проблема того самого, вот этого, наконец-то, домашнего насилия, которое не обязательно должно, понимаете, вот как не совсем я соглашусь с тем, что у нас домашнее насилие, это когда тебя муж все время там поколачивает или бьет, или еще что-то. Ведь домашнее насилие может выглядеть совершенно иным образом. И совершенно человек не будет ходить там, простите, с фингалом под глазом, там ежедневно или там с синяками на руках, а он будет по-другому подвергаться этому домашнему насилию, понимаете? То есть это может человек психологически так давить, ведь все люди разные, и нужно смотреть именно с позиции жертвы. Я понимаю, что вы сейчас разговаривали, видимо, там с психологом, и психолог как раз и должен был объяснить, что позиция жертвы в данном случае как раз и свидетельствует о том, что она не может, это ей не так все легко и просто. Встала, вышла такая, пошла и всем рассказала, всему миру, как ее дома обижают. Да никому она ничего не может рассказать. То, что могу сделать я или вы, или еще там какие-то наши с вами знакомые, потому что мы вот такие люди, да, мы состоявшись, и мы не позволим в отношении себя там каких-то действий, чтобы я еще терпела. А кто-то совершенно другой, понимаете? А у кого-то нету финансовых средств для того, чтобы просто выйти. Он не знает, куда он может выйти. Он абсолютно находятся в таком, понимаете, правовой безграмотности в прямом и переносном смысле этого слова. Третий просто там боится. И еще что-то. То есть вот этих вот причин, почему женщина или мужчина, я, кстати, абсолютно против гендерной политики в сторону женщины по закону о домашнем насилии. Очень много ситуаций, когда мужчины страдают от такого же домашнего гнета, от такого же домашнего насилия. Так вот и в их случае в том числе, это ж стыдобата какая, понимаете, куда-то пойти, выйти и, собственно, кому-то заявить миру. Поэтому речь и стоит о том, что, ну хорошо, приняли закон о домашнем насилии, но ведь тогда мы должны понимать, что у нас должны быть поправки в Уголовный кодекс, где то самое домашнее насилие, и что будет, если ты нарушил закон, да, то есть ты стал участником, так называемой, стороной этого закона о домашнем насилии, и что тебе будет, какая статья к тебе должна применяться. То есть это не так все, по большому счету, легко и просто. Да, сам закон, я его читала, и читала его и с поправками, и не с поправками, то есть в разном совершенно виде, когда он существовал. Поэтому, наверное, и достаточно сложно этот закон принять. И я думаю, что вы же тоже понимаете, что этот закон имеет не только людей, которые, пусть известные люди, которые за него, но ведь мы с вами понимаем, что еще есть достаточное количество людей, которые абсолютно не поддерживают подобного рода закон.
Даже вот во власти вы имеете в виду, те, которые не дают ему пройти?
Я думаю, что и во власти, безусловно, и, собственно, достаточно много читаю и вижу, и разговариваю, например, с представителями РПЦ, которые тоже говорят открыто, да, что этот закон нарушает как бы саму по себе целостность семьи, понятие семьи и тому подобное.
То есть, они такой, может быть, совещательный, то есть тоже еще один из голосов, которые могут принять участие в обсуждении, но они не принимают решение в
нет,
этой
связи. Нет, понятное дело, я просто говорю, ну так мы же все равно с вами в одном обществе живем. Мы же не можем.
Это ощущение, когда такие люди, да, когда такие люди что-то такое говорят, что они говорят, вот к нам домой придут, сразу есть ощущение, что им есть что скрывать. Вот. Но это, да, такое.
Ну, тут я не знаю, но.
Боятся попасть. Случае, они же боятся все попасть.
Мы-то с вами понимаем, что многие люди, которые слушают их, да, у них же тоже формируется своя точка зрения. Поэтому тут как бы стоят несколько в сторонке, но не соглашусь.
Ну, не знаю, насколько там сейчас весом голос церкви, ну, и для того, чтобы
сформировать общественное мнение. При принятии, я думаю, что нет, но в обществе, конечно, весом.
Ну, да, да, это тоже вопрос. Ну, да, значит, тем не менее, ну, церковь сейчас вот по пандемии, да, такую взвешенную позицию, я имею в виду, патриарх вдруг принял, да, осудив мракобесие, поэтому в этом случае есть надежда, что даже в верховных, может быть, каких-то эшелонах там примут к сведению, что все-таки любовь, да-да-да, милосердие выше справедливости, все это будет уже как бы на другом уровне. И вот, возвращаясь, закон сейчас у нас не принят. Но у нас действует наше, ну, обычное наше законодательство без закона о домашнем насилии. И вот вы говорите, что миллион есть всяких вариантов, вот, невыносимых, когда, может быть, даже нету там ни синяков или каких-то там физического взаимодействия, а все равно люди не могут. В этом случае, с юридической точки зрения, первое, это психологически, конечно, там признать, чтобы жертва там поняла, что она жертва, и что она может что-то изменить, и начала двигаться в какую-то сторону. С юридической точки зрения, есть ли возможность привлекать к ответственности за вот нефизическое такое насилие? Или это просто, ну, максимум, что ты можешь сделать, это там либо проработать эту ситуацию с какими-то психологами в парой, или просто, ну, прекратить отношения?
Нет, ну, понимаете, вот опять же, как говорится, пандемия, которая свершилась, она уже собственно, свершилось. И, например, я на сегодняшний момент слышу, не просто слышу, а люди звонят, люди спрашивают, каким образом уберечь себя и просто прекратить брачные отношения. Люди, которые находятся в достаточно количество времени в браке, это правда, это на сегодняшний день происходит просто что-то шквал. Почему? Потому что люди оказались запертыми в четырех стенах, вот так друг с другом. Да, конечно, наверное, когда они вступали в брак, они понимали, что им придется...
Может такой момент настать, да-да-да.
Да, но тем не менее, понимаете, вроде мы и с одной стороны улыбаемся этой ситуации. Ситуация на самом деле очень нехорошая, потому что и браки распадаются, и звонков огромное количество. Как можно, пожалуйста, помогите, чтобы вообще расторгнуть, не хочу этого человека знать и тому подобное. И, конечно, те люди, которые подвергались домашнему насилию и оказались со своим тем самым тираном, кто бы из супругов им не был, конечно, они в жутком состоянии находятся, да, потому что и выбежать они не могут. Куда они выбегут, да? При нормальной, обычной жизненной ситуации на улице люди. Даже если тебе кто-то может помочь, то сегодня там нету людей. То есть даже от того, что ты выбежишь, то он-то точно так же, второй человек за тобой тоже выбежит. И поэтому отсутствие денег, отсутствие каких-то на сегодняшний момент даже тех же самых, понимаете, кризисных центров, к сожалению. То есть, да, вы сказали вот центре насилия, нет, есть другие, Китиш и там эти сестры, там много центров. Вопрос в другом. Вы понимаете, что в условиях пандемии, я не знаю, насколько они готовы принять туда нового человека, потому что там живут те, собственно, кто обратился до этой самоизоляции, и это же нужно иметь определенные места, определенный персонал, который готов будет тебя взять на карантин и там разместить. Например, вот тут, не знаю, как вы, я вот тут прочитала, что кто-то, не помню тоже, кто-то из кризисного центра написал предложение такое, что, может быть, вот гостиницы, которые простаивают на какое-то время, дали бы свои номера вот для размещения вот этих вот несчастных, пострадавших от домашнего насилия. Насколько это будет хорошо и насколько это будет услышно, не знаю, но между тем, вон, губернаторам же дали это задание, да, по...
им дали задание, они отчитаются. Это я видела, да, эту статью. Ну, я даже там у себя в телеге там эту ссылку тоже расшарила, но как-то вот, знаете, при всем уважении, на губернаторов там не на всех есть надежда, если честно. То, что происходит там в малых городах или в средних даже, это даже в других более простых, так сказать, к управлению вещах и сферах, это не выдерживает никакой критики местами, поэтому тут надежды мало. Вопрос вот такой. Как вы думаете, государство, власти местные, муниципальные, федеральные должны взяться сейчас, именно сейчас за эту проблему и ее решить? Например, выделить средства на то, чтобы оплатить эти отели. Одно дело бесплатно взять, это не знаю, кто будет соглашаться. Они там, я думаю, эти отели, возможно, там о банкротстве подумают уже. И вообще непонятно, они будут или не будут вообще. И мир будет таким, как был, или он не будет таким, как был. А вот если деньги будут выделены живые, то это могло бы, наверное, как-то помочь. Вы как считаете, это
перспективный? Безусловно, конечно. Я считаю, что, понимаете, лучше, чем поменять 984 раз бордюры, я точно совершенно с вами соглашусь и считаю, что лучше деньги... Ну, я сейчас говорю про город Москву, например, да?
Но это разные ведомства. Сразу обратим внимание, те, кто делают бордюры, они, они не занимаются другими делами, то есть они занимаются только хозяйством. Но это не важно, да.
Просто бюджет... Я еще раз говорю, что казна-то, она все равно одна, и она распределяется это туда, это сюда. То есть тут все достаточно примитивно. Для этого не нужно быть супер-пупер-экономистом. Но люди-то тоже видят и понимать-то должны проблему этих несчастных запертых, да, то есть мы человеческую жизнь-то тогда каким образом, мы какую ценность даем, если все врачи сейчас бросились на борьбу с людьми, заболевшими этим коронавирусом, то почему же другая часть не хочет помочь тем людям, которые, они не заболели коронавирусом, но они просто сегодня или завтра могут быть лишены жизни как таковой. Поэтому, ну, на мой взгляд, наверное, не знаю, я бы как-то посмотрела на месте, например, хотя бы московского правительства и подумала на тему, что действительно людям нужно помочь. Я не говорю о том, что каждую гостиницу давайте сделаем, и не говорю о том, что масштаб таких, там, я не знаю, этого насилия, он колоссален, и давайте каждую гостиницу. Да не надо нам каждую гостиницу, давайте возьмем, ну, для примера, пока хотя бы что-то одно, и попробуем, ну, дать об этом какую-то, я не знаю, ну, не ссылку, понятно, но сообщить людям по горячей, дадим телефон горячей линии, да, куда могут обратиться женщины в случае, вот если с ними такое случилось, женщина, не женщина, женщина с ребенком, куда ей бежать? Вот у нее нету денег, у нее сейчас нету ничего, что она может сделать? Выйти на улицу, чтобы к ней подошла полиция и сказала, немедленно вернитесь домой, вы что, что вы творите, вы нарушаете режим самоизоляции, и что она будет рассказывать полицейскому, вы знаете, у меня дома муж бьет, я не хочу огульно говорить плохо. Полицейские тоже делают свою работу, и невозможно, чтобы они ее не делали. Но они тоже не обязаны, понимаете, вникать в каждую ситуацию и верить в каждую ситуацию. Может, она там просто погулять вышла и придумывает какую-то историю. Ведь и такое есть на самом деле. Опять же, есть. Вот в чем беда, понимаете? Это ровно то же самое, когда женщина говорит, он меня бьет, идет, пишет заявление в полицию, пожалуйста, посадите, упеките там и тому подобное, а завтра приходит и говорит, ой, ты миленький мой, да что вы, я хочу забрать заявление. И такое есть, понимаете? Поэтому очень сложно разобрать и найти ту самую действительно жертву, вычленить из вот этих вот так называемых сердобольных дамочек.
Я прошу прощения, у меня некоторые проблемы с компьютером, поэтому я должна буду сейчас их, видимо, оперативно как-то быстро решить. Пожалуйста, ваше мнение вот по поводу того, что надлежит, ну, кроме того, что направить средства из бюджета, что еще можно сделать сейчас оперативно, даже в условиях пандемии, для того, чтобы минимизировать этот эффект?
Ну, в любом случае, понимаете, телефоны никто не отменял. И в любом случае, как только ты чувствуешь, вот, что все началось, да, я в таких ситуациях всегда говорю, что положите там, я не знаю, ключи где-то, спрячьте у выхода, если будет заперта дверь, положите какие-то деньги туда, так, чтобы никто этого не видел и не знал. То есть найдите то место в доме, где вы можете быстро что-то сделать. Значит, если вы не можете сделать что-то быстро, значит, вы можете в любом случае войти в ванную, в туалет, еще куда-то, закрыть дверь. Да, запереть дверь. Понятное дело, что даже какой бы там тиран ни был, но ему какое-то время понадобится, чтобы эту дверь высаживать и так далее. Звоните в полицию, сообщайте вообще всему миру, кому можете, знакомым, чтобы все звонили в полицию, называйте свой адрес, чтобы этот адрес был известен, и только это вас спасет, потому что человек даже, который через дверь будет слышать, что вы обращаетесь к кому-то, конечно, у него уже страх будет превалировать над его другими действиями. Вплоть до того, что еще раз, отнял один телефон, я не знаю, спрячьте в ванной, найдите какой-нибудь еще телефон, пусть он будет у вас вот на такой крайний случай. Помните телефоны, номеров телефонов, кому вам нужно позвонить. То есть спасать себя нужно самому, к сожалению, вот при возникшей, при такой ситуации, потому что, к сожалению, как я уже сказала, выбежав на улицу, выбежав на лестничную клетку, сегодня людей ты там не встретишь.
Итак, мы продолжаем. У нас продолжает ли оставаться Виктория Данильченко на линии сейчас?
Да.
Да, я извиняюсь ужасно, у меня тут была техническая неполадка, пришлось перезагрузить компьютер. И у меня в какой-то момент пропал звук, поэтому я не совсем слышала, что вы предлагали, кроме того, что можно, значит, как-то прям физически помочь, там, нанять какие-то отели для жертв насилия.
Да, я поняла, деньги из бюджета. Ну, давайте я повторю. Да. Смотрите, значит, прежде всего, в условиях пандемии выбежать на улицу, положить, например, какие-нибудь ключи, деньги у выхода, где-то их спрятать в каком-то тайнике, быстро сработало, чтобы у вас, это, к сожалению, не потому, что это не получится, а потому, что вы, выбежав, вы никого не встретите на улице и никого не будет рядом. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы у вас всегда был в руке телефон. Если же насильник начинает себя вести вот таким безобразным способом, влетайте в ванную, запирайте дверь, звоните в полицию, звоните везде, всюду, на горячую линию, звоните своим знакомым, звоните всему миру, сообщайте адрес, по которому вас можно найти, по которому вас обижают. Даже одно то, что этот насильник услышит то, что с вами, что вы кому-то звоните, что вы к кому-то обращаетесь, он уже 25 раз подумает, стоит ли дальше там выносить эту дверь и тому подобное. И вы сэкономите и себе дадите определенное время, кричите в полиции, первым делом сообщайте адрес, куда им ехать. Вот самое главное, это не вступать, знаете, вот в этот стопор, а просто спасать свою собственную жизнь, потому что никто, кроме вас, вас не спасет. Я имею в виду вот в эти считанные секунды перед тем, как на вас кто-то там напал. Отнял телефон, значит, постарайтесь сделать так, чтобы у вас всегда был какой-то второй телефон.
Пусть он у вас будет.
Да.
Последний вопрос. Как вы думаете, наши публичные персоны, которые, ну, иногда бывает, что признают, что да, был, делал и так далее, они должны быть привлекаемы как-то показательно к ответственности или нет? Или это делается должно только по заявлению жертв?
Вы знаете, хороший вопрос. Я даже понимаю, о каких публичных персонах вы говорите. И вот тоже возникает вопрос другой, да, если одни публичные персоны почему-то за это несут даже какую-то моральную ответственность и полное осуждение, то другие публичные персоны за свои собственные действия не несут ответственности от слова совсем и никакой. Понимаете, к сожалению...
У нас минута осталась, буквально минута, да.
Ну, к сожалению, уголовный кодекс, он не предусматривает публичность, это дела частного обвинения, то есть они исключительно возбуждаются по заявлению стороны, а не потому, что такое произошло там, да, то есть вот есть убийство, это уже, извините, публично, а не потому, что кто-то написал заявление, то в данном случае побои, истязания и тому подобное, это вопросы частного обвинения, и всегда пишут сами жертвы, пишут заявление о возбуждении
то
уголовного дела.
И получается, это
невозможно. Нет, возможности, да.
Ну, остался еще вот вопрос про психологическое давление, русский инженер спрашивает. У нас уже 20 секунд осталось. Мы пока не имеем инструментов, кроме как самоизолироваться уже теперь от того, кто на тебя давит, никаких больше...
К сожалению, да.
Ну, может быть, просто говорить об этом. Пока просто говорить, а дальше посмотрим.
Говорите, не умалчивать, безусловно. Обращайтесь, ну, есть телефоны горячей линии, в конце концов.
Спасибо вам большое за то, что время уделили. Виктория, будем надеяться, что еще с вами когда-нибудь пообщаемся в эфире на эту тему тоже. Виктория Данильченко, председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву, была у нас в линии. Всем спасибо, держитесь. А сейчас новости.